Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Неделя всех русских святых отмечается Святой Православной Церковью в ближайшее воскресенье. Нашу программу – это архивная передача из цикла бесед преснопамятного Владимира Леонидовича Махнача, историка, постоянного автора нашей радиостанции «В неделю всех русских святых». Запись 90-х годов прошлого века. Во второй половине часа в авторском исполнении прозвучит рассказ протоиерея Александра Дьяченко «Ангел». Нашу программу открывает архивная передача «В неделю всех русских святых». У нашего микрофона историк Владимир Леонидович Махнач.
«Земле русская, граде святый, украшай твой дом, в нем же божественный велий сон святых прославе». Стихиры празднику всех святых в земле российской просиявших. Это недавний праздник. Он установлен был Российской Православной Церковью на Поместном Соборе в 1918 году и отмечается во вторую неделю, то есть воскресенье, по Пятидесятнице Пресвятой Троицы. На следующее воскресенье, то есть ровно через неделю, после Дня Всех Святых Вселенской Православной Церкви. Граде святый обращаются к России отцы Поместного собора в тот момент, когда богоборческие силы, легионы князя мира сего, стремились, как и в наше время, навсегда уничтожить Россию. «Украшай твой дом», — заповедали они нам, «как приумножать наши хлеба, наши стада, отстраивать наши города со множеством храмов православных, обустраивать нашу жизнь, воспитание наших детей, даже веселье наше, ибо никто никогда не сказал, что православному человеку не надлежит веселиться». В тот самый момент, когда надвигалась полоса самых страшных гонений, отцы собора противопоставили ей пасторское молитвенное слово. И мы можем вкусить плоды этой молитвы, возрадоваться и возвеселиться, когда наша бывшая страна вновь станет нашей страной, если наши большие труды будут достойны этого сонма святых, поддерживающих нас на небесах. Слушаем дальше. «Церковь русская, красуйся и ликуй, себо чада твоя престоловладычне во славе предстоят, радующиеся». Мы иногда можем даже усомниться в величии нашей церкви. Ее ограбили. Ее, кстати, продолжают грабить сейчас. отнятое наше достояние превращено в пыль, а то, что удалось сохранить, новые похитители, хозяйничающие в нашей бывшей стране, не стремятся нам с вами вернуть. Как же так, спросите вы меня? Но храмы охотно возвращают, во-первых, где охотно, где и не очень охотно. Вот наше бесспорное с вами достояние, уцелевшие храмы Кремля, вообще-то говоря, там снесено 3 монастыря и еще 2 отдельно стоящих церкви. Не все сохранилось в Кремле. Например, храмы Кремля, хотя бы те, которые уцелели, но это важнейшие соборные храмы. Однако не будем забывать, что в Кремле уничтожено 3 монастыря и еще 2 отдельно стоящих храма. Но они как-то нам не торопятся возвращаться. Нам иногда разрешают там послужить. Из милости, как подачку. Расселись на нашем достоянии и не отдают. Так вот, все это так. Но зрение умудренных божественным светом составителей стихир, гимнографов, песнотворцев, иное, и видит глубже, чем наше рациональное зрение. Церковь русская, красуйся и ликуй, говорят они, не сомневаясь в величии воинствующей земной церкви. Это обращение к нам, да не усомнимся и мы. Следующая стихира. В соборе святых русских, полче божественный, молитесь ко Господу о земном Отечестве нашем и о почитающих вас любовью. Божественный полк русских святых с тех пор непрестанно умножался. И прежде всего огромным, даже не вполне представимым нам сонмов мучеников и исповедников, иные из этих исповедников и сейчас еще живут среди нас. Это величайшее достояние, приобретенное Россией в 20 веке, и еще раз напоминание нам. Вы просто представьте себе, те из вас, кто давно в церкви, как потолстел несколько лет назад, совсем уж недавно, наш церковный календарь. Это скорбь, конечно, и это радость. Он потолстел, потому что прославлен сон новомучеников и исповедников российских начала первой половины, скажем так, 20 века. И это совсем не все, ибо и сейчас, и в последние годы сон новомучеников и исповедников возрастал. До сих пор не прославленные новомученики оптинские. Один иеромонах, 2 хрисофорных инока, мальчик-богомолец, а ведь были и еще, и недавно были умученные священники. Те, к кому мы пока не можем обращаться на молебне, но можем обращаться за панихидой. Растет сон мучеников и исповедников российских, но, увы, не растет сон праведных российских. Вот нам напоминание на самом деле. Да, это величайшее достояние. Еще раз напоминание. У нас и земля русская есть, хотя пока и нет русского государства. И церковь у нас русская есть по-прежнему, видная часть церкви Вселенской. Кстати сказать, самая большая часть, даже и сейчас, православной Вселенской церкви, самая многолюдная, наибольшую и каноническую территорию занимающая. Ну, а полк божественных заступников, угодников российских, таков, что мало в какой земле сыщется от начала христианством. И вот последняя, может быть, важнейшая стихира, подводящая итог всему, выражающая смысл богословский, исторический, культурный. «Новый доме Евфрафов, уделе избранный, Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение». Доме Евфрафов. Стихиры поются на подобен стихирам доме Евфрафов. Ефрафа – плодоносный, древнее название Вифлеема. Оно вспоминается в Ветхом Завете всего несколько раз. В книге «Бытие» в 35 главе, затем в 48-й, в книге «Руфь», в книге пророка Михея, глава 5, стих 2. Вот цитата из книги «Бытие», первой книги Писания. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге Ефрафу». Второе из той же книги. «Похоронили ее там на дороге в Ефрафу, что ныне Вифлеем». Это город, где родился Спаситель, но там же родился царь и пророк Давид, из которого в царском доме граде Вифлееме Ефрафе произошел Спаситель Господь Иисус Христос. Первая книга Царств, глава 17, стих 12, именует Давида сыном Ефрафянина Иессея, потомка Авраама. А название города Ефрафы, заметьте, созвучно названию реки Ефрат, которая протекала еще в земном раю до грехопадения прародителей. В нем тот же корень, означающий плодоносный. С берегов реки Ефрат произошел праведный праотец Авраам. Таким образом, Россию, как новый доме Ефрафов, можно назвать новым Вифлеемом, новое прославленное самим богоприсутствием место на земле. И это вполне правомочное сравнение. Плодоносный дом – это богатый плодами. Россия сейчас богата своими реками, морями, лесами, полями, недрами, то есть полезными ископаемыми. Вся таблица Менделеева лежит в российской земле и принадлежит, по милости Божией, нам с вами. А вовсе не тем новым рашенам и продажным чиновникам, которые это наше с вами богатство у нас воруют и расточают. Помните замечательное слово о погибели земли русской. А там о погибели ничего не сказано. Памятник этот 13 века, видимо, середины 13 века, скорее всего, пролог к какому-то недошедшему до нас сочинению. О погибели не сказано ничего, а сказано о величии, о том величии, которое было еще только что, ну, недавно. Ну, в конце 12-го, даже в начале 13 века, оно повествует о былом величии. И величие восстановилось, потому что люди не забыли, сколь велика и исключительно плодоносна была Русь. Мне доводилось отвечать на вопросы, как же жить нам в такой холодной стране, где ананасы на голову сами собой не падают, ну и так далее, и так далее. Я отвечал, давайте посмотрим, что было в распоряжении русского крестьянина из одних только пищевых продуктов. Но действительно, русский крестьянин чрезвычайно мало, по особым только случаям, ел мясо, это правда. Но птицы-то было сколько угодно, курятину-то ели, яйца ели, молочных продуктов было сколько угодно. Уже в XIX веке Александр Сергеевич Пушкин напишет: «В Европе иметь свою корову – признак исключительного благоденствия». У нас в России не иметь коровы – признак чрезвычайной бедности. А еще там грибов-то толком не едят, только плантационные шампиньоны. А у нас грибами и ягодами леса всегда были набиты, и даже сейчас еще их много встречаются. А рыбы сколько? В реках и озерах, а у моря, естественно, и морской рыбы. Учитывая, что постных дней в году, ну, как-то больше, чем мясоедных, разрешающих скоромную пищу, то, значит, воздерживались. Так, значит, мясоед и ели от пуза хотя бы молочных и рыбных продуктов. И птицы, птицы. Курицу любой крестьянин держал в изобилии. А в городах ели и мясо довольно много, потому что там рынок был. А овощи, ну, у нас почти все. К сожалению, конечно, наш средневековый не только крестьянин, а и барин не мог есть картофель, он из Америки, помидор, он из Америки, да фасоль. А вот, кстати, фасоли еще не привезли. Но бобы, горох, чечевица, питательнейшие бобовые культуры, они-то были. Так что давайте сравним с несчастным французским крестьянином, который каждодневно питался супом из морковки с луком. Попробуйте недельку посидеть на постном супчике из морковки с луком. Думаю, что побледнеете и спадете немножко с лица, и поймете, что мы живем в благословенной стране. Итак, не забыли отцы, сколь плодоносна была Русь. И в 18-м году напоминают нам о настоящем России. России, а не РСФСРии, которая стала РФИей, Российской, простите, Федерацией, жалком обрубке Третьего Рима. Ведь если равноапостольные Владимир и Ольга русские святые, то как же не может быть частью России Киев, мать городов русских? Ну да, с Киевом не они одни связаны, а и Киево-Печерские подвижники, огромный сон преподобных отцов. И еще ряд благоверных князей, не забывайте, не в каждом календаре они указаны, потому что местно чтимые, однако и Ярослав Мудрый, и Владимир Мономах тоже святые благоверные князья. Но плодоносна Россия и праведными, плодоносна мудрецами, как сказали бы сейчас в том же смысле слова, людьми учеными, интеллектуалами, плодоносна и воинами, героями, и мастерами, народом добрым и трудолюбивым, хотя, к сожалению, часто слишком доверчивым. Это я, братья и сестры, в преддверии предстоящих выборов, вам напоминаю. Да-да, слишком доверчивым и слишком терпеливым. А все это укладывается, объемлется понятием плодоносно. Итак, Россия сравнивается ни много ни мало с новым Вифлеемом, с новым Евфратским Авраамовым домом. И это не новость, не вольность какая-то, скажет иной, забыв, что речь идет о мучениках. Не новость каких-нибудь заумных архиереев XX века. Вспомним, как обращался святой благоверный князь Дмитрий Иванович Донской к пришедшим к нему князьям Ольгердовичам, как и он, будущим героем Куликовской битвы. Послушайте из письма. «Братья милые, уже ради потребы пришесте ко мне, воистину есте, ревнители отца нашего Авраама». Не забывал святой князь, что мы по духу и по плоти потомки праведного Авраама, как и литовские князья и его союзники. Русские святые, все книжные, ученые люди полагали себя принадлежащими к одному отечеству со святыми мучениками первых лет христианства, с великими святителями и учителями, такими как Василий Великий, Иоанн Златоуст, с основателями монашества, с ветхозаветными праведными пророками и праотцами. Все они принадлежали к одному роду, к роду Вселенской Православной Церкви. Как и в храме, в иконостасе Спасителю предстоят апостолы, святители, мученики, преподобные, пророки, праотцы. Кстати, такой обширный, высокий, 5-6-ярусный иконостас – это создание русского богословского гения. Это создание нашей земли. В более ранних поместных церквах такого иконостаса нет. Вместе с ними в храме пребывают прихожане, православный народ. Так же точно, как раньше, в алтаре писали святителей и первомучеников-диаконов, чтобы епископы, священники и диаконы служили в окружении своих святых предшественников. И мы, когда стоим перед иконостасом, мы тоже в окружении своих святых предшественников. Русь из последних пришла к православной вере. Ну, из последних великих народов очень многие пришли и сейчас приходят к православию, кстати сказать, из самых разных народов. И все-таки Вселенская Церковь сложилась до нас, до X века. И что сказано об этом у евангелиста Луки, глава 13, стих 30? И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Это цитировалось неоднократно русскими проповедниками, призывавшими так наших соотечественников, и те призывались и вдохновлялись этим. Наше достояние не только 2000-летние традиции вселенского христианства, но и предшествующая в целом примерно 5000-летняя традиция ветхозаветной праведности, далее прямо восходящая к Ною, от сына Коева и Афета, среди прочих, ведут происхождение народы арийские, а следовательно и русский народ. Вот что значит обращение к праотцу Аврааму. Но это осознание причастности праведности и противопоставление злу, воинствующее отношение к злу, разлитому в мире, необходимые условия того, чтобы и дом был плодороден и плодоносен. И стихиры звучали не только призывом, но и констатацией факта. «Русь святая», обращается песнотворец к нашей земле. Конечно, никогда все население Руси не состояло из святых. Но истинным идеалом каждого русского человека, правителя и купца, ученого мужа и воина, даже разбойника, была все-таки святость. Подводя итог разговору в этих дивных стихирах праздника всех русских святых, хотелось бы обратить внимание на огромную важность почитания нами, заметьте, всеми нами, всех специально русских дней церковного календаря. Обратите на них внимание, мы часто пренебрегаем ими. Действительно, едва ли не больше половины дней в году, теперь-то уж точно больше половины, поминаются какие-либо русские святые. Но есть особенные дни. Это день апостола Андрея Первозванного, по апостольскому жребию апостола русской земли, первокрестителя русской земли. Он зимний, он декабрьский, идет всегда рождественским постом. Ну, тем более. Так тем более. И предание о прихожении святого апостола Андрея на Русь должен знать каждый младенец. Как только ему сказки можно начать рассказывать, надо рассказывать предание об апостоле Андрее. А каждый школьник должен знать, что в правление Ельцина нам вроде бы возвратили наш исторический герб, но исказили его. Дело в том, что на плечах двуглавого орла, обходя гербовый щиток с покровителем Москвы, святым великомучеником Георгием Победоносцем, должна идти орденская цепь Андрея Первозванного, высшего ордена Российской империи, особого покровителя Санкт-Петербурга. А ведь нет ордена. Его даже восстановили. Им даже уже награждали. А на гербе нет. И наша символическая связь, герб никогда не бывает случайным. С первокрестителем нашим символическая связь, духовная, никогда не будет разорвана. А вот символическая разорвана. Надо напоминать-то всем. Надо восстанавливать герб во всем его геральдическом великолепии. Это день святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских, а значит и русских. Не следует забывать, что, скорее всего, в 1861 году Константин, будущий Кирилл, и брат его Мефодий были с миссионерской поездкой на Руси. Они были в Хазарии. Первые русские князья Аскольд и Дир принимали, готовились принять, видимо, тогда святое крещение, а изъявили желание креститься в предыдущем 860 году. Вполне уместно предположить, что Кирилл и Мефодий на Руси были. Другие дни – это, конечно, дни наших равноапостольных княгини Ольги и князя Владимира. Вот уж тут-то у вас у всех время есть. Это июльские дни. И очень-очень многие носят имена святых Ольги и Владимира. И хотя мы затем имели не менее великих, может быть, более великих святых, среди которых преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский, думается, что сейчас, в годину жуткого разорения и духовного, и материального, чрезвычайно важно всем собираться в храме, всем праздновать дни тех святых, которые установили, создали Россию, Святую Русь, явившиеся так недавно, только в 1918 году, праздник всех святых в земле российской, просиявших среди этих дней. Будьте в храме и празднуйте каждый год. И вообще это наш национальный праздник, если пока еще и не государственный. И еще есть о чем вспомнить в этот день. Еще раз. Слава Богу, когда впервые я об этом говорил, еще не был прославлен даже государь страстотерпец Николай II со своей страдальческой семьей, теперь прославлен огромный сон. Но не все святые. До сих пор не прославлен убиенный первый князь-христианин Аскольд, убиенный в IX веке. А мы даже христианское имя его знаем. Николай, как и у последнего нашего государя. И ручаюсь, на каждый из веков российской государственной истории есть еще непрославленные угодники Божии. Есть святители, есть преподобные, но особенно много праведных, которых не так замечали и не так прославляли. Поэтому, так как их у нас с вами в календаре, вы не можете, например, обратиться или заказать вот молебен праведному Феодору Семеновичу Ртищеву, добродетельнейшему человеку XVII века, как и князю Аскольду Николаю. Но День всех святых покрывает пока этот недостаток. Потому что всех в земле российской просиявших – это всех, кто известен не нам, но Господу. Тогда и последние мученики и священномученики тоже объемлются этим сонмом. Тем более еще более важно и существенно в этот день ходить в храм и, соответственно, обязательно обращаться как на литургии, так и на молебне ко всем святым в земле российской просиявших. Кратко, ко всем русским святым. У каждого народа есть гимн. Нам с гимном несколько не везет. Было у нас два гимна целых при государях-императорах, государственный и национальный. «Коль славен наш Господь в Сионе, и, Боже, царя храни», Ну вот, мы их не исполняем, ну да вот и Боже царя храни, как исполнять, если это гимн всенародная молитва, а государя сейчас нет. Ну вот, правда, гимн у нас опять вернулся, непонятно почему, к нам. Но в самом деле, территорию нашу русскую, так называемого Советского Союза, у нас частично отняли, а зато гимн, который принадлежал всему Советскому Союзу, вернули нам. Но почему этот гимн не латвийский? Почему этот гимн не киргизский и не грузинский? Почему, собственно, наш? Ну да ладно, официально есть и есть. Но есть гимн, который для нас общий всех русских православных людей. Он все равно гимн, и он есть. Это, они и звучат-то как гимн, это стихиры всем русским святым.
Вы слушали беседу историка Владимира Леонидовича Мохнача «В неделю всех святых в земле российской просиявших». Запись 90-х годов прошлого века. В эфире православное радио «Радонеж». 7292 FM. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, совсем недавно в издательстве «Никея» вышла в свет книга «В круге света. Рассказы протоиерея Александра Дьяченко». Недавно мы беседовали по телефону с отцом Александром, и он любезно согласился прочесть нам несколько своих рассказов. Сегодня один из таких рассказов под названием «Ангел» мы публикуем в нашем эфире.
Новый год – праздник семейный. Во всяком случае, очень многие придерживаются именно такого мнения. Он тоже считал Новый год семейным праздником, хотя жизнь часто складывалась так, что оставалось только мечтать о том, как в этот день и когда-нибудь всей семьей соберутся за одним праздничным столом. Однажды, как раз в новогоднюю ночь, ему пришлось везти свой вертолет от Кандагара куда-то в сторону границы с Пакистаном. Тогда он был еще совсем молодым летчиком и носил погоны старшего лейтенанта. Повезло. В ту ночь его ни разу не задело. Афганистан остался в памяти двумя орденами Красной Звезды, потом был Чернобыль, и еще один орден, и еще одна маленькая звездочка на погоны. Новейшая российская история тоже не позволяла особенно расслабиться. Его многочисленные командировки на Кавказ до срока посеребрили голову жене. В 90-е годы многие его сослуживцы уволились из армии, а он остался. Летать было его призванием, и никем, кроме как летчиком, он себя больше не представлял. Правда, выше командира эскадрильи он не поднялся, но как классный специалист, получив название выше штатного расписания, был переведен на должность начальника штаб-полка. Начштаб почти не летает, зато и требования к состоянию его здоровья не такие строгие, как к обычным летчикам. Тем более, что сердечко все чаще давало о себе знать, да и должность начштаба была более домашняя, что ли. Во всяком случае, в командировки его больше не посылали, и в Новый год он чаще оставался дома. Пока летал, выросли дети. Он и заметил, как они стали взрослыми. Сын пошел по стопам отца, и в свои неполные 30 уже был майором и служил на Дальнем Востоке. Дочь вышла замуж, родила внучку Машеньку и жила в соседнем микрорайоне, недалеко от родительского дома. Оставшись с женой вдвоем, они каждый Новый год наряжали маленькую елочку и встречали праздник. А вечером 1 января собирали подарки и отправлялись навестить молодых, и главным образом поиграть с маленькой внучкой. Он любил своих детей, но виделся с ними нечасто. Их самый забавный возраст незаметно прошел мимо. Зато в общении с внучкой он с лихвой возвращал себе ту недополученную им прежде радость. В выходные они гуляли с ребенком, играли с ней в прятки и догонялки. Весной он вырезал из сосновой коры крошечные кораблики, и они с Машей пускали их в плавание по огромным лужам из талого снега. Он обнаружил, что, общаясь с ребенком, научился думать так, как думают маленькие дети, и обращать внимание на то, что взрослые обычно не замечают. Рядом с домом, где живет его девочка, открылся новый магазин. Перед входом в магазин повесили большой стеклянный шар. Днем он больше похож на футбольный мячик, а вечером этот мячик начинает светиться разноцветными огоньками. Это от того, что шар состоит из множества разноцветных стеклышек. Внутри светильника зажигается лампочка, и все пространство перед входом в магазин переливается разными цветами. Здесь и красный цвет, и желтый, и зеленый. Если подойти к такому цветному зайчику и подставить ногу, то зайчик прыгает тебе на ножку, и она вся становится желтой или зеленой. Ты смотришь на свои сапожки, они разные. Один красный, а другой желтый, и становится радостно. Играть с переливающимися разноцветными огоньками стало их любимым занятием. А вот малышка открывает кармашек своей курточки, и зеленый зайчик немедленно запрыгнул внутрь. Ему хорошо в кармашке у девочки, уютно. Чтобы зеленому зайчику не было одиноко, она пускает туда же в кармашек и красный огонек, и желтый. «Дедушка, дедушка!» — кричит Маша. «У меня в курточке живут друзья, веселые разноцветные зайчики». Она подходит к деду и осторожно открывает кармашек, а там пусто и темно. «Наверное, они не хотят со мной дружить», — сокрушается малышка. А дедушка утешает свою любимицу. Разноцветные огоньки, горящие на улице перед входом в магазин, напоминают ей праздник. Она уже знает, как красиво переливаются высоко в воздухе сияющие шапки фейерверков. Маша любит смотреть на фейерверк. Не представляешь, во что сейчас превратятся множество сияющих на небе звездочек и огоньков. Иногда они образуют огненные шары, а иногда превращаются в огромные цветочные шапки. Так бы стоять и смотреть долго-долго, до того это красиво. Скоро Новый год, потом праздник Рождества Христова. Маша еще не знает, что это такое, но вокруг нее постоянно звучат эти слова «Рождество Христово». «Мама, что значит Рождество?» Мама достает книжку с картинками и рассказывает дочке о младенце Христе, о том, как он родился в пещере, и как к нему приходили поклониться и люди, и ангелы. А потом включила Маше мультфильм об одном маленьком ангеле. Он был таким маленьким, что, не зная Маша, что это ангел, подумала, будто это такой мальчик из соседней группы их детского садика. Крошка-ангел летает по небу и держит в своих ручках такой же маленький, но яркий фонарик. В ночь, когда родился Спаситель, он влетел в пещеру к младенцу Христу и своим маленьким фонариком осветил ее изнутри. Маше история про маленького ангела очень понравилась. Специально на Новый год к ним в гости приехали дедушка и бабушка. Девочка любит играть с дедушкой. Он носит ее на плечах, возит на спине, как лошадка. А еще они с дедушкой любят бороться. Борются часто, и Маша всегда побеждает. Вечером, напрыгавшись и наигравшись с дедом, Маша забралась на подоконник и смотрит вниз на людей, спешащих по своим делам, на снующие туда-сюда, кажущиеся сверху такими маленькими машинки. Дедушка тоже подходит к окошку, обнимает девочку, и они оба стоят и смотрят на город. Вдруг совсем низко над домами они услышали тяжелый гул и увидели мерцающие в темноте фонари. Это боевой вертолет низко-низко пролетел над их домом и пошел на посадку. В темноте самого вертолета не видно. Зато его сигнальные огни загадочно мерцают белыми и красными огнями, а вращающиеся лопасти с фонариками на краях сливаются в один сплошной горящий круг. Маша смотрит на них, не отрываясь. «Как ты думаешь?» — спрашивает ее дедушка. «Что это за огоньки? Кто это летает так высоко в небе?» Маша молчит. Тогда дед начинает подсказывать. «Наверное, это летит самолетик, да, малышка? Видишь, какие у него красивые разноцветные огонечки?» Девочка оборачивается к деду, внимательно смотрит ему в глаза и думает про себя. «Неужели ее такой большой мудрый дедушка не понимает, что происходит в небе над их городом?» Потом, обеими ладошками, обхватив его лицо, таинственно произносит. «Дедушка, это не самолетик. Дедушка, это же ангел!» Он еще не знал, что накануне мама показала ей мультфильм о празднике Рождества Христова, А узнав, все удивлялся. Надо же, мультфильм шел всего-то несколько минут. А про ангела она запомнила. И нередко потом он, заметив огонек в ночи, улыбался и повторял вслед за ребенком. «Это же ангел, дедушка». Неожиданно заболела и, промучившись болями, всего несколько месяцев умерла жена. В своей квартире он остался совсем один. И теперь всякая новогодняя ночь превращалась у него в пытку воспоминаниями. К дочери идти ему было неудобно, там у них уже своя семья, да и традицию приходить вечером 1 января к ним домой с подарками тоже не хотелось прерывать. В этом году его пригласили встретить праздник в семье друзей. Он подумал и решил не отказываться. Просто чтобы сменить привычную обстановку и не мучить себя картинками из прошлой жизни. Кстати, ему предлагали познакомиться с одинокими женщинами. Пару раз он даже было соглашался, и его знакомили со сверстницами. А он, представляя, как ему придется привыкать к кому-то из этих немолодых уже женщин, извинялся и отношений не продолжал. Ему говорили, они такого же возраста, как и твоя покойная супруга, кто-то даже и моложе. Почему же ты отказываешься? Он извинялся, честное слово. Он не хотел никого обидеть, просто его жене во все годы их жизни всегда было 20 лет. Как тогда, когда она согласилась выйти за него замуж. И когда ей исполнилось 50, ей все равно было всего только 20. Ни в ком другом он не мог рассмотреть той юной девочки. Оно и понятно, общая история ни с кем другим его больше не связывала. Тогда его стали сводить с людьми достаточно еще молодыми. А он у них находил причины отказаться. Это сейчас ему еще 50, а завтра уже 60, а ей всего только... Она станет смотреть на сторону более молодых, а он будет мучиться и ревновать. Зачем своими руками создавать себе проблемы в недалеком будущем? Только потом он понял причину такого своего поведения. Просто полюбив однажды, он так и не смог отказаться от любви к человеку, которого уже не было на земле. Ее не было, а он продолжал любить. Такая вот беда. И ничего ты с этой бедой не поделаешь. После смерти жены он стал чаще бывать в церкви. Зайдет, поставит свечу, постоит, посмотрит на горящий огонек, подойдет к иконам, остановится и смотрит на лики. Глаза святых, бесконечно мирные и покойные, приковывали его к себе, заставляя всматриваться в них и молчать. Ему нравилось бывать в храме. Тем более, что самые светлые и радостные его детские воспоминания были связаны именно с ним. Вернее, с его бабушкой. Она любила мальчика и водила с собой на службы. С тех далеких лет он навсегда запомнил тепло храма, горящие в полутьме огоньки, свечей и пение клироса. Тихое-тихое. Священник произносил что-то там за иконостасом, слова вроде и понятные, а он почему-то все равно ничего не понимал. Со службой в храме были связаны разные приятные запахи, ладана и меда. В старости он и хотел бы как-то теснее соприкоснуться с этим манящим к себе миром новых и в то же время давно знакомых ощущений. Но у него не было человека, который мог бы ему все доступно разъяснить, а спрашивать он стеснялся. Все чаще вспоминал свою бабушку, как ее называли соседи-солдатку, муж, который, его дедушка, не вернулся домой с войны. Он хорошо помнил ее лицо и глаза, и еще помнил, как она молилась. Вспоминая ее, он успокаивался. Смогла же бабушка жить одна? Почему бы ему не продолжать оставаться вдовцом? Раньше он уже бывал в доме людей, с которыми собирался встречать Новый год. Но вот так, чтобы на праздник, да еще ночью, ехал к ним впервые. Ехал и думал, в следующем году ему исполняется уже 54. Хватит. Пора уходить на пенсию. Он и так задержался дольше обычного. Все потому, что смотрели на него, как на живую легенду. Редко у кого в послужном списке числилось столько вылетов на задания в горячих точках. Да и 5 боевых орденов тоже просто так не дают. Он еще не знал, чем станет заниматься на пенсии, но уже твердо решил весной подавать рапорт на увольнение и ложиться в госпиталь. Отдохнет немного, подлечится, а дальше будет видно. Интересно, но в доме, куда он направлялся, тоже жила верующая бабушка. Раньше с ней не встречался, хотя уже успел побывать у нее в комнате. Случайно, правда. Однажды, будучи у друзей, ему понадобилось выгнать на улицу, а окно в ту сторону именно в ее светелке. На улицу выглянул, повернулся к двери на выход и увидел в углу иконостас. Его поразила большая, старая, еще писаная красками икона Пресвятой Богородицы. Небось, казанская, подумал он. И так ему вдруг захотелось поговорить с верующим человеком. Стали искать старушку, а ее дом не оказалось. В семье бабушку очень любят. и считает своим ангелом-хранителем. В случае что? Бабушка, помолись. Хотя кроме нее в храм больше никто не ходит и в Бога не верит. И оттого она скорбит. Бабушка Лида любит молиться. Когда-то давно она отмолила своего сына. Он у нее легкими болел. Врачи думали, что уже все. А она пришла в храм и молилась, молилась. И пошла ей помощь. Совсем от незнакомых людей. Неожиданно кто-то подарил козу. Козье молоко, оно для легочников первое лекарство. Так постепенно и выходило. Уверившись в силе молитвы, она после только и делала, что молилась. И о своих близких, и о соседях, и о всех, кто просил у нее помощи. Правда, порой ей самой доставалось за ее молитвы. Вражья сила таких людей терпеть не может, потому и мстит. Приходит к бабушке ее знакомая. «Лида, слушай-ка, чего я тебе скажу? Мне соседка рассказывает, мол, тетя Галя, колдушка этой из Авдеевки, ты ее знаешь, подошла у нас на кладбище к могилке одного новоприставленного, и все что-то жгла, и все шептала, шептала. Меня это забирать стало. Я сходила, отыскала могилку, смотрю, что-то такое в ней прикопано. Покопалась, а это фотография твоей дочери. Так что ты посматривай за дочкой-то, как бы чего не вышло. Бабушка Лида к своему иконостасу, да на колени, помоги, Господи. У нее в самом центре молельного уголка стоит старинная икона Тихвинская. В свое время дочь с зятем купили у людей квартиру. Те сами съехали, а из старья кое-что бросили. Вот и снится зятю, будто приходит к нему женщина, вся в таких одеждах, как в старину носили, требует. Нехорошо так с моим образом обходиться. Нехорошо. И не один раз снится, тот голову сломал. Да что же это такое? И кто это такая? И с каким еще образом? Сам-то он человек неверующий, хоть и не осуждает. Звонит теще, мол, так и так. Вместе с ней идут в новую квартиру. И в кладовке на верхней полке отыскали старую икону. Даже не икону, а грязную, закопченную доску. Бабушка икону забрала и отдала умелому человеку, чтобы тот доску откопать и почистил. Так вот из-под слоя вековой грязи и засиял образ Тихвинской иконы Божьей Матери. Сейчас в иконостасе бабы Лиды это самая почитаемая святыня. Стала бабушка молиться о дочери. День молится два, потом мысль ей пришла. А сама-то колдушка эта, тетя Галя, есть несчастнейший по сути своей человек. Мало того, что такими делами занимается, так ведь никто о ней бедный и не помолится. От жалости, расплакавшись, принялась молиться о тете Гале. Потом сама рассказывала. Еду я на велосипеде, а по дороге только с противоположной стороны идет пьянющий мужик. Народ ему навстречу. Идет он себе подбородком землю чертит, никого не видит, ему лишь бы не упасть. Я еду. Почти уже с ним поравнялись. Гляжу, оживился человек. Выпрямился, плечи расправил. Глаза белесые, неживые. И в три прыжка точно дикая кошка на меня напрыгнул. Сбил с велосипеда, к шее руки тянет, а достать не может. Зверем закричал. И вновь понурился. Глаза потухли. И вот уже не человек, а тень. Снова почертила по обочине дороги. Знакомые недоумевают. Как же это твой Бог тебя да и не защитил? А она в ответ. Так может, как раз ты защитил. Раз он не смог мне ничего сделать. Потом в разговоре с батюшкой, тот ей посоветовал о колдунах не молиться. Не надо, говорит, бесов тревожить. Больно уж они мстительны. Было время, бабушка Лида сама заболела, да так, что и не надеялась поправиться. Дочка ей рассказывала. Пришла она к маме в палату, села рядом и смотрит, а та в коме. Но тоже интересно, человек в коме, а молиться не перестает. В видении своем она вовсе не здесь, не в больничной палате, а в храме. И идет она по храму крестным ходом, от образа к образу. Возле каждого становится, перекрестится и начинает молиться. Так проходит, может, час, может, полтора. И бабушка неожиданно открывает глаза, видит дочь, узнала, улыбается. «Ты тоже в храм пришла? Как я рада!» «Да, мама, я здесь, а ты, вижу, молишься?» «Молюсь. Мне немного еще осталось от архангела Михаила к Божьей Матери знамения». А там да иконостасу рукой подать. Молись, мамочка, я подожду. Я уже говорил, что из ее близких в храм так никто не пришел. Хоть и помогают, чем могут. А так вот, чтобы молиться, нет. Но она не унывает и при всякой оказии рассказывает людям о Христе и о силе молитв, и о том, как любит нас Господь. Услышит ее человек или нет? И это не моя забота, говорит бабушка Лида. Моя забота говорить. Случай был, работали у них в доме двое строителей из Беларуси. По-моему, с Барановичей. Солидные мужики, одному за 50, другому лет на 5 его. Моложе. Что-то они у них строили. Бабушка Лида, понятное дело, с ними познакомилась и даже подружилась. Люди уж больно хорошие. Я их как собственных сынов полюбила. А как мать любит? Супчик им сварю, блинцов напеку. И они мне добром платили. Встанут пораньше, тепличку пойдут откроют, курочек выпустят. Так и жили. Иногда вместе с ними ужинала. Однажды стала им про Бога-то говорить, про Христа. Они меня насмех подняли. «Баба Лида, ты вот что, про Бога с нами, пожалуйста, не заговаривай. Никогда. Для нас этой темы не существует». «А жены ваши, они разве вас не молятся?» «А матери с колен, небось, не встают?» «Они смеятся. Моя жена с тещей только и делает, что сериалы по телевизору смотрят. Им не до молитвы. Бедные. Только и нашлась, что сказать, старушка». Где-то месяц спустя, после того разговора, отправились белорусы работать к одному предпринимателю. Его заведение стоит как раз на оживленной автомобильной трассе. И понадобилось хлопцам на другую сторону перейти, а уже вечерело. Им надо срочно, а машины идут и идут. Они решили перейти дорогу пока наполовину и встать посередине. А как вторая половина освободится, так и дальше идти. Одного только не учли. В темноте человека на дороге не видно. И в сумерках тоже не разглядеть. Они хоть и остановились посередине, да прошел огромный КамАЗ совсем рядом с ними. И волной воздуха откинул мужиков назад, как раз под колеса идущих навстречу автомобилей. Затормозила только четвертая по счету машина, а три предыдущие прямо по ним и проехали. Сын бабушки Лиды, спасибо ему, просто так тела погибших не бросил. Положили их в гробы, отпели по-человечески в храме и отправили машины на родину. Даже деньгами помог, хотя за работу уже расплатился. Все дни читала бабушка Лида по ним псалтирь, справила 40 дней и записала к себе в помянник. Ее жены да матери только и делают, что телевизор смотрят. Кто же о них молиться будет? И раньше у них душа о мужьях не болела, а теперь и подавно. Раз прибились они ко мне сердечные, значит, мне их и поминать. Утром, накануне праздника, он чувствовал себя неважно. И даже раздумывал, стоит ли ему ехать встречать Новый год. Но желание познакомиться с верующим человеком оказалось сильнее. Почему-то нужна была ему эта встреча. Вечером его радушно встречали друзья. Кто-то помогал раздеться, кто-то обнимал, и все без исключения поздравляли с наступающим Новым годом. И, как это положено, желали здоровья, радости и исполнения задуманного. Он тоже улыбался, всех поздравлял, а сам искал глазами ту, с кем хотел повидаться. Бабушка там, у себя наверху. У нее же еще пост. Так что она нас только поздравит где-то ближе к полуночи и снова уйдет. Я ехал с ней познакомиться. Хотелось бы пообщаться. Бабушка Лида приняла гостя с радостью. Так, словно знакомы они были с ним целую вечность. Говорили долго. Вернее, она говорила, а он все больше слушал, а иногда задавал вопросы. Она делилась с ним самым сокровенным и дорогим ее сердцу пожилой русской женщины, жалеющей людей и всей душой полюбившей Христа. Тогда и он рассказал ей своей бабушке о том, как она водила его в детстве в храм, и что теперь появилось в нем желание снова побывать на службах. Она слушала его, а сама жалела. «Сиротка ты, сиротка, и помолиться-то тебе некому». А вслух сказала: «Приезжай к нам на Рождество Христово. Вместе на службу пойдем. Все тебе расскажу и покажу. Ты знаешь, какая-то замечательная служба на Рождество-то. У нас в храме всякий раз на праздник ставят большую красивую елку, украшают ее гирляндами, игрушками. Специально так делают. Батюшка говорит, нужно, чтобы эта елка стала самой красивой и запомнилась маленьким прихожанам на всю их оставшуюся жизнь. Чтобы через 40 лет и через 50, натерпевшись, в том числе и страданий, узнав, что такое одиночество, они помнили храм своего детства и рождественскую елку, и состояние переполняющей их и тогда ликующей детской радости. Может, человеку снова захочется вернуться назад в детство. По сути, святые есть самые настоящие дети, доверчивые и незлобивые. Ты, главное, не волнуйся, входи в храм. Все когда-то начинали. Ничего, а я тебе молитвой помогу». Он вглядывался в лицо своей собеседницы и все больше узнавал в ней свою собственную бабушку, вместе с которой они молились в храме. И думал, может, все бабушки так одинаково походят друг на друга? Или только те, что берут своих внуков за ручку и идут с ними в церковь? Теперь он знал, чем станет заниматься на пенсии, и уже представлял, как они вместе с внучкой отправятся в центральный городской собор. Почему собор? Просто он там чаще бывал. А можно найти маленький уютный храмик, такой, чтобы там почти никого не было. никому не мешая. Он будет рассказывать ей о подвижниках, что изображены на иконах. Они вместе станут креститься и целовать святые лики. И еще обязательно зажигать свечи. Дети это любят, зажигать и тушить свечи. Детство – самый беззаботный, счастливый период человеческой жизни. Все, кого ты любишь, еще живы и здоровы. Тебе улыбаются, тебе заботятся. Взрослые проблемы тебя не касаются, обходят стороной. Твое дело веселиться, играть и радоваться солнцу, свету, воздуху, носиться по лужам, плавать в речке и загорать, распластавшись на мягкой зеленой траве. Возвращаясь домой, она же думала о предстоящей рождественской службе и чувствовала, как начинает волноваться. Усмехнулся. Вот ведь взрослый мужик, а волнуешься, словно мальчик, что вместе с бабушкой собирается на ночную службу. Ему и трепетно, и интересно. Раннее утро. Обычно переполненная трасса была непривычно пуста. Ни спереди, ни сзади его, нигде не видно огней от приближающихся или удаляющихся автомобилей. И только фонари вдоль шоссе привычно освещали дорогу. Он был один. Во всем этом огромном мире один. Он и уходящие под горизонт горящие фонари. Внезапно ощутил боль. Резкую, не дающую дышать, словно кто-то невидимый неожиданно консервным ножом спорол ему грудь с левой стороны, точно большую жестяную банку. У него еще хватило сил съехать на обочину и, включив нейтралку, остановиться. Боль так же неожиданно, как и появилась, отошла. Он сидел и молча смотрел на дорогу. Вот где-то там, далеко-далеко впереди, появился огонек. Огонек дрожал и, приближаясь, увеличился в размере. Он успел подумать. Солнце? Хотя нет, зимой оно так рано не всходит. Свет разрастается. Он наполняет собой все пространство автомобиля. Ему хорошо. И хочется плакать. Как когда-то очень давно в детстве. Но вместо того, чтобы плакать, улыбается. Силы покидают его, он начинает засыпать. Перед взором вырастает высокая, украшенная огнями, рождественская елка. Рядом с ней его бабушка. Такая, какой она была, когда водила его маленьким мальчиком с собой в церковь. Промелькнула мысль. Наверное, это все-таки машина. И тут же ощутил, как две маленькие детские ручонки касаются его лица. Он открывает глаза и видит Машу. Ее широко открытые смеющиеся глазки. Ее личико рядом с его лицом, совсем близко. Дедушка, это не машина. Дедушка, это же ангел.
В авторском исполнении прозвучал рассказ протоиерея Александра Дьяченко «Ангел». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Синхронное вещание и архив прошедших программ в интернете radonezh.ru.